Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, друзья. Это программа «Светлый вечер». В студии Тутта Ларсен.
Алексей Пичугин. Здравствуйте.
И у нас в гостях настоятель храма Резоположения в Леонове, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии, протоиерей Андрей Рахновский. Здравствуйте, отец Андрей.
Добрый вечер.
Наше досье.
Протоиерей Андрей Рахновский родился в 1977 году в Москве, окончил Московскую духовную семинарию и академию. В 1998 стал священником. 15 лет служил в Москве в храме преподобного Серафима Саровского в Раеве, а в 2012 был назначен настоятелем храма Ризоположения Пресвятой Богородицы в Леонове. Преподает Новый Завет и древнегреческий язык в Московской духовной академии, Сретенской семинарии и в Российском государственном социальном университете. Ежемесячно служит в следственном изоляторе «Матросская тишина». Женат, четверо детей.
Сегодня неделя о слепом, когда церковь вспоминает исцеление спасителем слепорожденного. И на вопрос учителя об этом человеке, за чьи грехи его поразила слепота, спаситель ответил, что на самом деле, оказывается, не за чьи, он рожден слепым, чтобы на нем была явлена Божья сила, и чтобы таким образом значит, все узрели, что Господь всемогущ, видимо, как-то, и что если человек верит, то, возможно, все. Даже вот когда ты родился без глаз, эти глаза обрести. Но человек, который, может быть, не слишком искушен в вопросах веры и там, не глубоко погружен в православие, в этом месте должен очень сильно изумиться. Да? Как так? Если мы говорим о том, что Бог есть любовь, то как же так можно взять вот так вот у человека, заставить полжизни мучиться в назидании всем остальным для того, чтобы явить чудо где-то там потом, и при том, что даже он никак и не согрешил, и ни в чем не виноват. Где же тут любовь-то?
Ну, мне кажется, что вот в этом евангельском повествовании все понятно. Мы почему-то сразу истолковываем, что Господь специально его сделал больным.
Конечно.
Для того, чтобы на нем явилась слава Божия, дела Божии. Хотя на самом деле Господь ясно здесь говорит, что никто не согрешил, ни он, ни родители его.
Ну как, ну ничего же не происходит без воли Божьей. Как так, он случайно, что ли, слепой родился?
Нет, на самом деле, если бы все происходило в нашем мире по воле Божьей, то не было бы ни греха, ни смерти, ни зла. Поэтому в мире действует, к сожалению, не только воля Божия, воля человеческая, воля падших духов. И, ну, к сожалению, не в том смысле, что плохо, что есть человек со свободной волей, а в том смысле, что часто эта воля бывает злой. И Господь попустил, чтобы наряду с его волей в мире действовали, да, и другие свободные существа. Именно этим объясняется наличие в мире зла. И человек рождается больным не потому, что Господь так решил ему родиться, а потому что у всего комплекса страданий человека есть первопричина, да, это грехопадение первых людей, которое внесло вот это повреждение в человеческую природу, да, и на духовном, и на физическом уровне. Поэтому люди либо рождаются с заболеваниями, либо приобретают их во время жизни, да, и на самом деле все это является некими отголосками того, что человек в конце концов умирает, да, его плоть не может жить бесконечно. Поэтому ни в коей мере болезнь не внесена в этот мир Богом. Да, и поэтому, да, Господь и говорит, да, что никто не согрешил. То есть нет причины в данном случае ни в этом человеке, ни в его родителях, но да явится слава Божия. И в чем эта слава Божия является? В том, что Господь нашел человечество в падшем, да, в страдающем состоянии.
В лице этого слепого.
Да, в том числе в лице этого слепого. И вот является слава Божия, этот человек получает исцеление. И в какой-то мере это исцеление – это отблеск, да, той славы, того спасения, которое Господь принесет для всех людей. Да, который будет открыт через искупление, через воскресение. Да, поэтому не надо думать, и это неправильно с точки зрения даже истолкования Священного Писания, неправильно думать, что как бы Господь специально сделал его больным от рождения. Ну, тут чтобы можно потом показать свою
силу. Какой он молодец.
Да. Спроецировать ситуацию. Это противоречит общему контексту Священного Писания, да.
Отец Андрей, спроецировать эту ситуацию, если на наше время, да, ну, любое время, уже после земной жизни Христа, после вот этого случая, люди болеют. Соответственно, вы говорите, что часть болезни может быть приобретена там каким-то греховным, путем греховной жизни человека, да, там всю жизнь пил, и вот печень отвалилась. С другой стороны, есть какие-то заболевания, ну, вообще, мы знаем достаточно людей, которые ведут, ну, с нашей точки зрения, наверное, Богу виднее, какой образ жизни, но с нашей точки зрения довольно праведный, но раз, и вот какая-то тяжелая болезнь.
Вообще очень часто хорошие люди сильно болеют, даже вот, например, даже монахи, да, которые живут в монастыре, казалось бы, уж на что люди светлые и праведные, да, а очень часто, причем такими достаточно конкретными болезнями у них страдают суставы, диабет, и очень часто встречаются болезни сердца. Вот, казалось бы, да, кого, ну, кого Господь любит, того он должен беречь больше. Если человек ему так сильно предан, то он, наверное, наоборот, должен иметь хорошее здоровье, бодрый дух, здоровое тело.
Вы знаете, я однажды общался с одним врачом, достаточно там, известный в определенных кругах человек. Он заведовал психосоматическим отделением той больницы, которую мы посещали как священники. И однажды он мне сказал: «Вы знаете, я все-таки более склонен к старобрячеству». Я говорю: «А почему?» «Мне кажется, что там старобрядцы ведут более здоровый образ жизни, среди них больше здоровых людей».
Вот
то есть такой,
да,
медицинский подход, да, медицинский критерий для выбора веры. Да? Вот. Поэтому вновь и вновь очень часто приходится объяснять, на самом деле, ну, для христианской веры понятную, очевидную вещь. Если брать общую ситуацию, я не беру какие-то отдельные моменты, ну, частные, да, если брать общую ситуацию, что касается всего человечества, все болезни и страдания обусловлены тем, что мы наследуем падшую человеческую природу, да, и ничем иным. Поэтому страдают как праведники, так и грешники, как крещенные, так и некрещенные. И ты можешь, и, скажем так, твое подвижничество и святая жизнь, она же не отделяет тебя от той плоти, да, которую ты наследовал, от своих родителей, прародителей, и ничто не изменяет твоей принадлежности, да, к общему человеческому роду. И даже самое, что важное, да, что ведь и Господь, придя в этот мир, да, и став человеком, хотя и мог не страдать, он тоже воспринял на себя немощь человеческой природы. В смысле вот страдательности, да, ее слабости.
Ну, кто-то проживет отпущенные ему годы 50 или 95 без особых болезней, ну, там где-то суставы, где-то, там, может быть, сердце чуть прихватило, ну, в принципе, нормально, вот свои, там, 80 лет человек прожил хорошо и спокойно ушел. А кто-то всю жизнь мучается от каких-то хронических болячек, страдает, а оба человека ведут, ну, примерно одинаковый образ жизни. Врачи начинают... Нет, врачи же объясняют, что вот тут наследственность, тут еще что-то.
Правильно объясняют.
Организм слабый, ослабленный. А другой человек, они ведут, ну, примерно одинаковый образ жизни. Или даже тот, кто без особых болезней прожил отпущенный ему век, он, может быть, гораздо более грешную жизнь вел. Вот это как понять?
Знаете, для нас принципиально, мне кажется, сделать очень важный вывод, да, что не надо в каждой болезни... Как это ни странно, может быть, сейчас звучать, видеть некое прямое и особое воздействие Божие. Конечно, вне всякого сомнения, в жизни человека бывают моменты Божьего попущения, иногда особенно особого Божьего действия, в том числе проявляющиеся через болезни. Часто это было в жизни святых, в том числе и по их личной просьбе, да, поскольку они хотели взять на себя, взять на себя такой подвиг. Но мы не должны путать общую ситуацию, да, с какими-то частными моментами, с какими-то исключениями, которые, конечно же, бывают в этой жизни. Вот все остальное, все, что за рамками вот этого, вот, скажем так, особого отношения Бога к каким-то конкретным людям, да, все это относится к тому, что мы принадлежим к единому человеческому роду, с падшей и искаженной физической природой, искаженной грехопадением. И здесь уже, скажем так, ну, может быть, не очень хорошо так говорить, но кому как повезет, да. Кто-то действительно родился в более благоприятных условиях. Тут входит, конечно, и генетика, да, там, и окружающая среда, там, и множество факторов, имеющих абсолютно, скажем так, материальное происхождение. Вот. Понятно, что когда человек встречает какую-то скорбь в своей жизни, он, особенно христиан, не может не ее отказаться от ее духовного осмысления. Это абсолютно правильный путь. Но из этого не следует вывод, что вот я вчера, там, не знаю, пропустил богослужение, да, сегодня поэтому я сломал, например, руку.
Ну, просто... Да. Ведь если мы говорим, Бог есть любовь, и представляем его себе, как мы здесь неоднократно проводили аналогию, неким любящим отцом, то что делают обычно родители с детьми? Они стараются их уберечь, защитить, вылечить, как-то оградить от всяких проблем и болезней. Наверное, поэтому, Лёш, ты так в тему болезней углубился, да? Почему? Нет, но... Если Бог нас любит, почему, значит, ну, чем больше... А в народе, с другой стороны, даже говорят, как бы, чем больше любит, тем больше испытывает. Господь человека. Вот тут какое-то противоречие.
На самом деле, мы с вами подошли к очень серьезной проблеме. Я бы так назвал, такой своего рода камень преткновения для человека, который стоит на пути к вере, для человека, который верит, да, и для человека, который отрицательно относится к вере. Это вопрос человеческого страдания. Почему? Да, мы понимаем, мы можем объяснять это грехопадением, но как же, если Бог есть любовь, почему это присутствует? Вот. И на самом деле мы сейчас не в студии, ни в каком богословском труде. Эту проблему решить невозможно. Мы знаем только одно, что почему-то Господь, вместо того, чтобы мгновенно всех избавить от страданий, все человечество, избрал другой путь. Пошел и принял те же самые страдания. Это тайна. Это тайна, более того, что я сейчас, может быть, сейчас скажу вещи, которые, ну, не очень приятно человеку слышать, поскольку они не очень просты для такого, скажем так, эмоционального восприятия.
Пугают они.
Да, пугают, что святые отцы, там, в частности, там, преподобный Максим, исповедник, пишет, да, что страдания верующего человека... облеченного во Христа, да, который верует во Христа, оказывается, соединяет его со Христом. То есть имеют для него значение не как бы возмездие за его грехи, да, а освящение и сострадание со Христом. Ну, это, в общем-то, я почему-то сослался на преподобного Максима, еще апостол Петр, да, говорит, что не знаете ли, что страдая, вы участвуете в страданиях Христовых. Вот почему не путь избавления, да, а путь какого-то иного осмысления страданий? Это загадка, это не всегда просто принять. И я бы даже так сказал, что принять это уже подвиг, даже чисто теоретически. Вот. Потому что человек не может не возмущаться таким положением вещей. Почему страдания так включены вот в историю человеческого спасения? Почему они имеют такое значение даже для самого Христа и для человека? Почему не видим просто как бы желание в этом веке избавить нас от этого, а только в будущем?
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Рецеположения в Леонове и преподаватель Московской духовной академии, сегодня в гостях программы «Светлый
вечер». Если все-таки от страданий перейти к любви, то ведь здесь тоже еще большая загадка таится, потому что по-хорошему нам Господь, который сам есть любовь, дал только, ну, две самые главные заповеди – любить его и любить друг друга. И мне кажется, ну, по крайней мере, вот я очень остро это ощущаю, что обе эти заповеди абсолютно невыполнимы для обычного человека, как бы он ни старался. По крайней мере, мой опыт в церковлении и веры, может быть, у меня сейчас такой период, да, когда немножечко закончились уже какие-то бытовые вопросы, да, там, ну, я там понимаю, как готовиться, как поститься, там, как причащаться, во имя чего, почему я в церковь по точке хожу, а не в длинные юбки. То есть все эти как бы вот вопросы отвалились, И на исповеди уже ты приходишь и расскажешь не о том, что ты сквернословишь там, или я не знаю, там выпил лишнего, а у тебя есть какая-то глубокая другая потребность что-то выразить на этой исповеди. И каждый раз ты открываешь рот и понимаешь, что тебе сказать нечего, кроме того, что ты никого не любишь. И что ты не можешь понять, где эта любовь вообще берется, как ее обрести, как ей научиться. И не знаю, действительно, может быть, если бы мне пришлось через какие-то страдания проходить, я бы это поняла. Но с другой стороны, вот эта Божья любовь, которой Он нас наградил, я не знаю, как вы, но я несколько раз в своей жизни ее ощущала очень остро. Да иногда бывает, просто выйдешь на веранду на даче, посмотришь на небо промытое, дождем утром птички поют, и ты понимаешь, это тебе просто так хорошо, такое счастье, вот она и есть, это Божья любовь. Но когда ты поворачиваешься обратно, заходишь в дом и смотришь на себя в зеркало, ты понимаешь, что в тебе ее нет вообще. И где она, повторю, да, где она водится и откуда ей взяться, не знаю.
Вы знаете, Татьяна, очень хорошо, что мы вышли сейчас вот в эту плоскость обсуждения этой проблемы. Я еще в начале нашего разговора хотел сразу сделать оговорку, что та тема, которую мы сегодня избрали для разговора, там, тема любви, про нее невозможно, в принципе, говорить без какого-то чувства стыда. Потому
без,
что мы,
без оглядки
мы,
на да, себя.
Да, да, мы беремся обсуждать такую тему, такие заповеди, которые, наверное, чаще всего-то нами самими и нарушаются. Хотя при этом мы признаем, что, безусловно, это самое важное, и при этом это самое важное, мы вот и там здесь сидящие, да, в этой студии, вообще все как бы христиане, только христиане, мы постоянно это нарушаем. Вот. И мне кажется, эту оговорку нужно сделать, да, чтобы наш разговор не превратился в такой, скажем так, высокопарный разговор ханжей, да, который вот, да, значит, да, вот мы любовь, да, вот, а нужно, мы не должны терять какой-то трезвый взгляд на вещи, но в этом есть, с одной стороны, нечто утешительное, потому что, ну как так, любовь всеми постоянно попирается, да, люди любить невыгодно, это некая позиция уязвимая часто, да, это не так просто, это требует целого переворота в нашей душе, но тем не менее мы все равно держимся за это и говорим, что это самое главное. И не только мы, в принципе, человечество в целом. То есть мне кажется, что это одно из доказательств вообще как бы не от мирности этой заповеди, она не из нашего мира, она откуда-то извне к нам пришла, потому что мы всячески это исторгаем из себя.
Мы все, приняв этот путь, избрав его и решив для себя, что я хочу научиться любить, я хочу жить любовью, мы просто не способны на эту любовь вообще. Как, я не знаю. Ну, даже к своим собственным родным и близким людям, даже к самым близким, даже к детям. Иногда мы этой абсолютной такой вот безусловной любовью не горим, которая, ну, как тоже апостолом Павлом была воспета.
Она для нас просто становится обыденностью.
Не скажи. Нет, все равно у нас есть претензии, мы что-то требуем, мы не можем их принять такими, какие они есть, мы что-то от них хотим. А что уж говорить там о каком-нибудь бомже, который перед тобой в храме встал и отвлекает тебя своим запахом и ужасным видом. Как его можно полюбить? Иной раз едешь вот в метро, смотришь на людей, у которых такие серые, унылые, мятые лица, и думаешь, господи, их же кто-то любит тоже. Вот у них есть дети, там мама, бабушка, они были маленькими детьми. Иногда представь какого-нибудь гадкого человека, ну, такого, какого-нибудь диктатора, там, того же Гитлера, общепризнанного в мировом масштабе гадкого. И думаю, а ведь он же тоже когда-то был, в жизни был период, когда он был пупсиком. И его все обожали, тетёшкали, щипали за щёчки. А вот, ну как вот это все вместить в понятие любви? Как, где это чувство вообще генерируется?
Вот вы уж извините, но здесь без богословия никак не обойтись. Мне кажется, для того, чтобы понять ценность этой заповеди, вот подлинную, да, действительно настоящую ценность, мне кажется, очень важно перекинуть некий мост от теории к практике. Под теорией подразумевает то, во что мы веруем, да, а практика – то, что мы делаем. Да? Вот. И очень важно, что, во-первых, только вера в Святую Троицу является таким, скажем так, логическим обоснованием веры в любовь. То есть, если мы захотим установить связь между верой в Бога и заповедью любви, то такая связь может быть, ну, только между верой в Святую Троицу
и
заповедью любви. Ну, попытаюсь объяснить, почему. Потому что наше представление о Боге, да, о Святой Троице. Они подразумевают, что между лицами Святой Троицы, Отцом, Сыном, Духом и Святым, есть некие отношения, которые вбивают между личностями, между ипостасями, если говорить богословским языком. Да? Вот. А что это за отношения? И вот Священное Писание нам открывает, что, оказывается, эти отношения никакие иные отношения любви. Именно поэтому сказано, Бог есть любовь. Отец любит Сына, Сын любит Отца, Духа Святого и так далее. Понятно, что та любовь, которая есть внутри Троицы, она превосходит всякое человеческое представление о любви, даже самое возвышенное, но то, что наша любовь земная является отображением этой божественной любви, да, и что как раз закреплено в заповедях, это вне всякого сомнения. И для нас очень важно, что как бы любовь в Боге присутствует и будет присутствовать всегда. Вот даже если бы Господь не сотворил наш мир, мы понимаем, любовь все равно бы была между Отцом, Сыном и Духом Святым. То есть это не просто важная заповедь, это не то, что даже вечная заповедь, это вневременная заповедь. Это закон жизни Святой Троицы, который через заповеди Господь пытается транслировать, да, вот, в наш мир. Вот. И Господь создает человека не для того, чтобы ему было кого любить. Ну, как вот, там, не знаю, вот от одиночества заводят там какого-нибудь питомца домашнего себе, да, вот начинают о нем заботиться, да, или там ребеночка там для себя, там еще что-то, да, вот. То Господь-то творит мир и человека по преизбытку любви, желая, чтобы человек научился любви, которая же уже есть до него и без него. Поэтому и любовь,
и будет без
да,
него.
Она не обусловлена абсолютно ничем земным. Вот. С другой стороны, если мы возьмем концепции, например, строго монотеистических религий, там, иудаизм, мусульманство, да, и, скажем так, посмотрим, почитаем вероучительные тексты. Да,
можно
да,
я задам да, идиотский вопрос, да. Но он у меня есть, но я все-таки не богослов, и я, в общем, имею право в силу своего женского естества задавать глупые вопросы. А буддизм мы считаем монотеистической религией?
Ну, буддизм вообще он особняком
не
стоит. Особняком стоит. Нет, почему-то религия, но стоит особняком ввиду того, что в классическом буддизме особое представление о Боге, вернее, о Боге как о личности
отсутствует.
И сущности, да, нету представления вот в буддизме. Хотя буддизм настолько многогранное и богатое явление, там столько течений и ответвлений, да, что, ну, в общем-то, так обобщать не совсем было бы правильно.
Но он просто не предполагает.
У некой совсем вот общем таком знаменателе, да, то, конечно, он не предполагает.
Не предполагает итогового развития личности. То есть, если мы в христианстве говорим о том, что мы личность и личностью остаемся после смерти, то у буддистов как раз личность растворяется.
Ну, так вот само понятие даже
ну,
такое,
да,
как,
такое довольно зыбкое.
Да. Ну, я извиняюсь, да, чтобы, да, чтобы мы как бы да, не отошли в сторону. Так вот, все-таки если мы будем смотреть на строго монотеистические религии, да, где Бог не просто один, а он одна личность, мы не увидим, конечно, будет говориться о любви, но все-таки акцент прежде всего будет делаться на чем-то ином. Да, например, как вот там Христос там, с фарисеями, там, в чем столкновение? Что самое главное? Исполнение закона Моисеева, да? Ожидание Мессии. Да? Возьмем ислам, это покорность воле Всевышнего, воле Аллаха. Да? То есть акценты расставлены по-другому. Почему? Не потому, что для других религий чуждо понятие любви. Нет, не чуждо. Для них не чуждо понятие любви и милосердия. Но когда мы говорим о Боге одном и одной личности, понятно, что нет никого равного ему, кого бы он мог любить. И его любовь, она всегда будет обусловлена его творением. А, соответственно, нет творения, нет человека, и нет любви такого Бога, да, ей некуда развиться, ей негде раскрыться. Поэтому чисто даже с такой логической точки зрения, да, я бы сказал, именно концепция Троицы, она позволяет говорить о любви как вневременной заповеди, да, о ее каких-то реальных основаниях, да, и, соответственно, когда эта любовь появляется в нашем мире, это является свидетельством чего? Если ты любишь, скажем, более честно, да, пытаешься любить, значит, ты соответствуешь тому Богу, в которого веришь, который строится. Если ты не любишь, то ты далек от Бога, в которого сам же веришь. Поэтому Иоанн Богослов сказал, нелюбящий брата пребывает в смерти. Вот так вот, да.
Я это понять, ну, вот все эти примеры обычно перекладываю не на какие-то не на другие монотеистические религии, а на атеизм. То есть мы же просто живем в обществе, где гораздо больше людей, которые позиционируют себя либо неверующими, либо, ну, верующими, но в принципе нет. Поэтому, раз мы живем в обществе этих людей, мы видим, что они тоже любят. Ну, как тоже, это даже очень, наверное, плохо сейчас прозвучало, что они тоже любят, они любят. У них есть близкие люди, у них есть
дети.
Но...
Они часто занимаются благотворительностью.
Конечно.
Они могут любить родину, животных.
Да, родину, животных и благотворительность. Я знаю достаточно людей, которые занимаются благотворительностью совершенно искренне, при этом позиционируя себя атеистами. А как здесь быть?
Ну, мы сейчас с вами говорим, скажем так, о таком мировоззренческом, богословском обосновании заповеди любви. Но то удивительное чудо в том, что любовь присутствует во всех людях именно потому, что людей создал Господь. И все люди в этом причастны. И никто не говорит, что люди других религий или, допустим, люди неверующие, они не причастны любви, и что у них нет. Нет, это не так. Но сохранить любовь людям бывает очень трудно. То есть особенно если нет веры. То есть она есть у всех, и люди могут любить. Но проблема начинается тогда, когда в жизни даже, допустим, неверующего человека появляется что-то, что начинает разбивать его представление о том, что все-таки любовь это самое важное в жизни. Либо какая-то некрасивые поступки со стороны других людей, либо какое-то предательство. И часто люди приходят к разочарованию. Это не значит, что верующий человек в аналогичной ситуации обязательно сохранит любовь. Но ему в какой-то степени, может быть, будет легче, если он, да, будет правильно понимать свою веру. Поэтому я, конечно, не хочу здесь как-то особо выделить там верующих людей, потому что я с самого начала сказал, что все эту заповедь нарушают. И более того, что верующие люди чаще всего нарушают эту заповедь. И мне кажется, причина этого в том, что у верующего человека для нарушения заповеди любви появляется... очень более веские основания, чем у обычного человека. Ну, условно говоря, некие, конечно, свои собственные представления о благочестии. То есть, если он видит, что кто-то выходит за рамки, да, благочестия, я не буду сейчас уточнять, что это там, не так перекрестился, не туда встал, там, не тех богословов читает, да, там, или что-то еще, разные, скажем, где моменты можно брать, в общем-то, нашей жизни, да, и вот тут же вот это, в общем, заповедь любви, она уступает место, скажем, ревности за вот особым образом понимаем человека благочестие.
Ну вот, действительно, вы правы, абсолютно часто бывает, что даже у людей неверующих любви такой вот безусловного такого принятия какого-то, такой смиренной любви к миру, к людям ее больше, потому что они даже не осознают, что она у них есть. Они вот просто так живут, просто как-то, не знаю, ну, радуются этой жизни и не задают себе вопросов, таких, которые мы, христиане, себе все время задаем. А вот а достаточно ли я люблю своего ближнего? А вот сейчас это я осудил или все-таки проявил любовь? Там, тем, что я поправил кого-то, там, чем-то помог я человеку, да, или наоборот. Ну, то есть очень... сложно определить, ну, для себя некие критерии, которые бы тебе помогали в эту любовь в себе.
Извините,
не то,
а кто-то
даже...
скажет, что Иван Грозный привел любовь к людям, которых он,
да,
казнил,
конечно,
потому что иначе бы они не спаслись. Да?
К кому-то нет, а к кому-то он действительно ее проявлял. Наверняка у него был какой-то круг близких людей. Мы же не знаем, кого он действительно любил.
Да, ну, например, вот Солженицын пишет, что вот некоторые там, не знаю, там, палачи, следователи НКВД, там в кругу семьи были просто душками,
всякие, там,
любящими дедушками, отцами.
А приближенные Гитлера были многодетными отцами и потом примерными мужьями, и потом собственными руками уничтожали своих детей.
Это, наверное, уже другая тема, раздвоение личности.
Нет, я просто к тому, что вот очень сложно определить критерии, вот где, ну, как я в себе вообще должна обнаружить эту любовь, и что я должна делать для того, чтобы я в ней возрастала и не ошибалась, чтобы я не сбивалась с этого пути. Давайте поговорим об этом после короткой паузы.
Светлый вечер. На радио «Вера».